YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина, и на связи со мной сегодня историк, общественный деятель Дмитрий Дубровский. Дмитрий, я вас приветствую.
Доброе утро.
Небольшое вступление для тех, кто не знает, тех, кто смотрит нас, может быть, впервые. Обязательно нужно ставить лайки, во-первых, этой трансляции, потому что YouTube так узнает о нас и продвигает наше видео во всех своих рейтингах. Потом нужно писать комментарии, потому что это работает точно так же. Плюс еще мы узнаем о том, что вы думаете про наши эфиры. Мы получаем от вас обратную связь, это для нас очень ценно. Пишите в чат, если вы смотрите нас в прямом эфире. Ну и, конечно же, смотрите в описании, как нам можно помочь. Там есть множество разных способов, но об этом я еще скажу сегодня, наверное. А сейчас перейду непосредственно к разговору с Дмитрием и к тем темам, которые я сегодня приготовила и надеялась обсудить с Дмитрием. Ну, во-первых, мы как бывшая эхо Петербурга, и я как петербургский журналист, я не могу не начать с темы, наверное, вы понимаете, о чем я говорю, это суд Саши Скочеленко, по делу Саши Скочеленко, который проходит. И вчера начались прения, сегодня прения продолжаются. Возможно, сегодня будет последнее заседание, поэтому еще, я думаю, об этом важно поговорить. Но и само то, как разворачивается этот суд, вот эта вот большая драма, за которой, я думаю, многие следят, то, с каким героизмом адвокаты отстаивают точку зрения Саши, точку зрения, борются вот за эту вот правду, за справедливость на самом деле. Вот я хотела вас спросить, во-первых, ну, начнем, наверное, с адвокатов. Вот как вы думаете, то, что они сейчас делают на суде, это сизифов труд, это бесполезное занятие, или в этом есть смысл сейчас продолжать бороться вот за такие случаи, как случай Саши?
Ну, знаете, я думаю, что сейчас российские адвокаты начинают все лучше понимать советских адвокатов, которые работали с советскими диссидентами, отлично понимая, что перспективы на какое-то оправдание в российском суде нет, но они бьются за каждый лишний день, проведенный Сашей в тюрьме. Я думаю, что об этом речь идет. Да? То есть настолько неравны силы в данном случае, настолько государство привыкло осуждать, вообще не глядя ни на какие, в общем, доказательства, и, в общем, они мало кого интересуют, кроме защиты. Это же история в том, что, как это, друзьям все, остальным закон, да, вот у нас так суд устроен, да, то есть прокуратура и следствие могут все, они могут косячить, они могут не готовиться, они могут особенно ничего себе, не думать, потому что суд ко всему отнесется, как-то объективно, да, а ко всему, что принесет, соответственно, защита, она отнесется критически. Ну вот, собственно говоря, вот в такой парадигме работает российская защита. Это, безусловно, героизм, потому что отбивать и отбиваться в ситуации заведомо неравного боя – это ежедневный героизм российской адвокатуры.
А вы понимаете, как работает вот эта система? Ну вот, допустим, неповинного адвокат Саша Скочеленко говорила вот про эту статью о фейках, которую сейчас регулярно применяют, которая в том числе применяют к Саше. И понимаете ли вы механизм? Вот это некое телефонное правосудие, то есть судье, например, сначала там полицейским говорят, кого нужно правильно забрать, а потом судье звонят и говорят, что вот этому нужно назначить столько. Или это некая лотерея просто случайным образом вот на Саше, допустим, не повезло, кому-то там еще не повезло написать комментарий, и его забрать. Как работает сам механизм вот этих вот абсурдных статей, абсурдного правосудия? Почему одним достается, а другим не достается?
Ну, во-первых, потому что в целом говоря, такие законы, это же законы, которые работают как бы не на массовость. Они же действительно не массовое применение. Мы понимаем, что если бы государство решило гоняться за всеми, кто оставляет комментарии, да, антивоенные в том числе, оно бы, наверное, сломалось, или такое правоприменение было бы тысячным, да, потому что реальных комментариев-то больше. Это то, что называется вот в таких авторитарных государствах законы применяются для запугивания. То есть Саша взята именно для того, чтобы показательно расправиться, чтобы было неповадно, да, чтобы, так сказать, остальные 10 раз призадумались, прежде чем, да, что-нибудь сделать в этом направлении. Это такой вот закон, который изначально направлены не на то, чтобы максимально всех посадить, а они сажают, безусловно, совершенно чудовищным образом, но речь не идет о тысячах человек, да, сейчас. Но главное в этом, что там, судьбой разрушены там, десятков или сотен человек, режим сообщает остальным, да, что с ними будет, если они не. И это вот такое вот запугивание, это такой вот, то, что называется, замораживающий эффект создается. И не единственный такой закон, их таких довольно много в современной Российской Федерации, который не применяется тотально. Ну, у нас вообще законы редко тотально применяются, прямо скажем. Но этот прямо вот избирательно применяется, потому что ну, надо кого-нибудь запугать публично, так сказать, да, сделать это максимально жестоким. Кстати, по похожей схеме, по-моему, разворачивается дело Беркович-Петрийчук. Говорить про афиниста Ясного Сокола, потому что это та же самая история. Государству явно очень неловко, так сказать, понимать, что есть очевидное сопротивление, очевидное фронта, не очень заметное, но существующее в области искусства, и надо ее максимально жестоко подавить, да, чтобы все остальные пошли, так сказать, ставить театральные постановки про героизм СВО, что называется. Вот я думаю, что в этом направлении примерно все и развивается, и поэтому здесь дело не в телефонном праве, я полагаю. Потому что, ну, в данном случае, это как бы не Ходорковский, да? Mm-hmm. Ходорковский, да, понятно, да, так сказать, там все было в режиме ручного управления, и где писался приговор, тоже более-менее понятно, точно не у судей, даже не прокурора, а в администрации президента. А что касается вот Скочеленко, то это более-менее стандартное, это то, что Ханна Арендт назвала банальность зла, да, это машинерия работает, она, в общем-то, работает и по другим делам точно так же. В судах общей юрисдикции вообще у нас оправдательных приговоров по разным данным от 0,3 до 0,5, потому что такие цифры технической погрешности, условно говоря, да. Поэтому единственное, за что борются, возвращаясь к адвокатам, современные российские адвокаты, в основном не за оправдание, понятно, а за какого-то рода, ну, как бы, тот приговор, который в наших условиях приравнивается к оправданию. Не знаю, там, условный, например, крупный штраф, что-нибудь в этом роде. Я боюсь, что в данном случае об этом вряд ли может идти речь, но в идеале, да, это условный приговор. Об оправдании в этой системе вообще речи быть не может.
Нелогично в таком случае. Ну, как бы логично, что адвокаты не могут не бороться, это, собственно, их дело, это их призвание и так далее. Но если это показательная такая порка, если это некий поставленный со стороны властей спектакль, то достаточно жестокий, потому что мы знаем, что у Саши проблемы со здоровьем, то получается, что вот власти должны наказать ее по всей строгости, чтобы функция этого спектакля была исполнена. Тогда, получается, бороться не за что.
Понимаете, какая вещь? Вот опять же, не надо думать, что это прям только Саша так применяется. Российская власть, пенитенциарная система вообще плевать хотела в целом на любые заболевания, любые проблемы российских заключенных, даже если это заключенные, ну, говоря, обычные, да, ну, там, кто-то там что-то не кого-то ударил, кто-то что-то украл, кто-то кого-то где-то поймали. То есть заключенных в России много, очень. И большая часть из них нездорова. И лечить их в системе пенитенциарной, конечно, никто не собирается. Я вчера слушал с глубоким изумлением, но, в общем, привычным, отчет Российской Федерации, значит, по докладу в Universal Periodic Review, то, что называется, вот обзор значит, каждые 4 года, каждая страна проходит обзор, значит, вот по правам человека. Она отчитывалась в Организации Объединенных Наций. И был такой очень смешной эпизод, когда выступил представитель Федеральной службы исполнения наказаний и начал свое выступление со следующей фразы, что, значит, задачей основной, как бы приоритетом Федеральной службы исполнения наказаний является соблюдение прав человека, значит, в пенитенциарной системе. Это было бы смешно, но это как раз то, чего там не забудет ровно никого и никак. Поэтому беда заключается в том, что Саша здесь попала как бы просто в двойной, да, переплет. Сначала переплет как обычный обвиняемый и подозреваемый. И второе, конечно, что это дело, безусловно, политическое. И судья, и прокурор это хорошо понимают. И в качестве политической заключенной она получает как бы не обычную дозу вот этого безобразия, а двойную просто. Не значит, что остальным хорошо, да, вот, так сказать, остальным хорошо относятся, или там остальных лечат в тюрьме, или там каким-то образом, вообще, так сказать, у них есть какой-то шанс добиться какой-то справедливости. Конечно, нет. Но просто в данном случае речь идет о двойной дозе вот этих репрессий, потому что речь идет, конечно, о политической статье, речь идет о применении военной цензуры, по сути дела. Да, и в этом смысле, так сказать, эта военная цензура, она работает на то, чтобы, так сказать, гарантированно, да, и жестко, и жестоко, в общем, расправиться с теми, кто позволил себе.
Я просто веду к тому, что, может быть, я как-то не совсем правильно оцениваю ситуацию, вот вы меня сейчас поправите, но если это некое показательное дело, некий показательный процесс, некий спектакль, поставленный кем-то, находящимся у власти. Может быть, спектакль, чтобы кого-то убедить, там, кому-то показать, как мы хорошо работаем, например. Почему этот спектакль так плохо поставлен? Почему вот вчера, допустим, на заседании зал начинает аплодировать, и судья теряется, не знает, что делать, и выбегает из зала заседания. Почему, если этот спектакль режиссирует власти, а не вот сторона защиты, почему они информационно и визуально так сильно проигрывают?
Ну, это, понимаете, в чем дело? Это они с нашей точки зрения проигрывают. А по факту они выиграют процесс и скажут, вот суд, независимый суд подтвердил виновность, да, какие вопросы. Вот после этого, соответственно, значит, Российская Федерация устами Минюста излагает, что у нас все иностранные агенты, например, или там вообще все, так сказать, вот fake news, это совершенно очевидная защита государства и его безопасности. И вчера как раз, опять же, Российская Федерация излагала эту позицию публично в ООН, заявляя, что, так сказать, все законы о fake news являются абсолютно в рамках международной практики, международных стандартов, они никаких, так сказать, прав не нарушают, никого не преследуют, это забота о безопасности государства в условиях, так сказать, там, да, защиты прав и свобод других граждан, как они называют, соответственно, так называемую специальную военную операцию. А то, что они это плохо делают, так они вообще бракоделают. Понимаете, я же говорю, им не нужно хорошо, им не нужно красиво, им некого убеждать. Понимаете? Ну, кого им убеждать? Те, кто поверит, зачем? Ну, как бы результат-то будет, какая разница? Ну, там какая-то горстка отщепенцев, да, так сказать, как это было у Кима, да, так сказать, горстка щепенцев, так сказать, кто найдется, так сказать, горсточка вот этих, да, гнилых интеллигентов. Вот они, вот эти горсточки гнилых интеллигентов вокруг крутятся, да. Все остальные что? Там у нее многотысячные демонстрации протеста у нас проходят? Нет. Поэтому им не за что, к сожалению, сейчас беспокоиться. Они довольно спокойно чувствуют себя. Ну, окей, они по ходу дела еще, насколько я знаю, во всяком случае, так они делают за рубежом. Они снимают тех, кто приходит на митинги такие и на такие, значит, слушания, а потом, если человек, так сказать, уже попадает в какой-то другой замес, ему предъявляют это как участие, соответственно, в несанкционированных или, так сказать, в антигосударственных или там протестных мероприятиях.
Я еще хотела напомнить нашим слушателям, обещала рассказать, как можно нам помочь. Смотрите обязательно в описании к этому видео, там есть множество способов. Можно переводить по номеру телефона. Если вы боитесь, там есть способы анонимного перевода, там есть Boosty, там есть Bitcoin, там есть все что угодно. Любая сумма с вашей стороны, она очень значима для нас, просто потому что вы наш единственный источник финансирования, и мы здесь работаем только благодаря вам, за что мы вам, конечно же, бесконечно благодарны. И я призываю всех, кто еще не делал этого, кто нам не помогал, я думаю, что сейчас самое время, потому что очень важные темы на повестке, и не только в этом эфире, но и в предыдущих и последующих, которые очень важно посмотреть и обсудить, ну и чтобы мы продолжали их обсуждать, нужно, конечно же, помочь. Дмитрий, раз уж вы упомянули про вот этот вот доклад в ООН о защите прав человека в России, я Тогда вот в продолжение темы про Сашу Скочеленко объясните мне еще, для кого делаются вот эти доклады. Ну, я понимаю, что, скорее всего, люди, которые произносят эти слова вслух, вряд ли они в них верят, потому что они знают ситуацию в стране не хуже нас с вами, и они не меньше, чем мы с вами, погружены, даже, наверное, больше, чем мы с вами погружены в какие-то вопросы, во внутреннюю кухню, но они продолжают говорить вот на международной арене, на каких-то там, даже на внутреннюю аудиторию иногда продолжают говорить о том, что все в порядке, что права человека в России соблюдаются, а вот это вот все какие-то погрешности, какие-то маргиналы. Зачем? Зачем, вот, зачем россиянину нужны права человека?
Смотрите, все в России прекрасно. Вот вы послушайте этот доклад. Это просто Россия развивается. Она просто начинает свой доклад с того, что она, так сказать, гордится так сказать, прогрессом в правозащитной деятельности Российской Федерации. Но при этом у Российской Федерации, к сожалению, есть соответствующая аудитория. Мы не одиноки, увы. Да, я вот сидел и просто переписывал те страны, которые начинали свое выступление с поздравления, так сказать, за удачный доклад, за прогресс, и, значит, заканчивали, пожеланиями, так сказать, дальнейшего развития, так сказать, в области прав человека, и таких стран довольно много. То есть, действительно, стран, которые бы начинали с того, что товарищи, давайте сначала войска с Украины уберите вообще, там, расследуйте военные преступления, там, как-то вообще войну остановите, наконец. Да, таких было очень не так и много. И, к сожалению, у Российской Федерации есть благодарные слушатели. Правда, надо сказать, наиболее благодарные слушатели, прямо скажем, наиболее подозрительные, потому что с наиболее ярким восторгом по поводу российского доклада выступила Северная Корея, Иран, Венесуэла. Значит, вот это вот, значит, вот эта вот компания, значит, были и другие выступления, так сказать, менее восторженные, но вот эти были прямо вот про... А, еще Саудовская Аравия. Особенно, так сказать, отмечая успехи Российской Федерации в защите традиционной семьи и в поддержке материнства и детства. Вот. Это они, видимо, так сказать, реагируют на то, что Российская Федерация активно еще работает, так сказать, в сфере... И будет работать, я так подозреваю, в сфере, так сказать, ограничения абортов, если не запрет. Вот. Но я хотел вернуться вот к делу Скочеленко. Мне кажется, что здесь есть еще один момент, который, кажется, даже слегка корректирует мою позицию. Потому что, с одной стороны, вроде как за сам суд им не страшно, а вот за публичную поддержку страшно. Вот не случайно Светлана Друговейко-Должанская, да, пострадала за свою, так сказать, за свою экспертизу. Это, конечно, жестокий позор Санкт-Петербургского государственного университета, что происходит. Понимаете, потому что это вообще не про политику. Это про то, что люди от имени СПбГУ выдали экспертизу, в которой они путаются в терминах, связанных с филологией. Они их просто врут. Да? И когда филолог профессиональный им указывает на это, они начинают вопить, что это нарушение академической этики, так сказать, и 12 почетных профессоров университета еще плюют себе в некролог за компанию, утверждая, значит, что вот это вот, значит, нарушение академической этики, ай-яй-яй, значит, им немедленно надо увольнять преподавательницу, значит, исследовательницу и знатока русского языка вообще-то, и в качестве такового работающего в университете, значит, за такого рода комментарии в отношении вот этой безобразной. Я же не говорю про то, что она политически ангажирована, но она просто профессионально очень слабая, да, и это не мой вывод, это вывод профессиональных филологов. Вот это по дороге заметно вот что, что очень не нравится власти публичная независимая поддержка Скочеленко, вот что ей не нравится. Когда кругом пряжут, так сказать, ну, привычные ей оппозиционеры, это как бы для них небольшая проблема. Но когда Светлана Дуговейко-Должанская, которая вообще никакой не оппозиционер, она просто профессионал. Она просто человек, который прочитал эту экспертизу, ужаснулась, сказал: ребят, ну это так не может быть. Да, вот это 1 плюс 1 не равно 5. Вот никак, вот ни в какой системе координат, ни в какой стране, ни при каком авторитарном режиме это не может быть 5. Да? Потому что она повела себя как профессионал, как настоящий ученый, как настоящий эксперт. А когда университет за это карает и объявляет это нарушение академической этики, он не просто как бы, да, человеку там конкретному остановил карьеру, да, и разрушил сейчас профессиональную работу. Она уже ее нашла, и, я надеюсь, так сказать, будет продолжать там работать, где она сейчас работает, в хорошем месте. Но именно гробит вот эту вот самую идею независимого университета, просто независимого ни от кого, да, и еще и заодно показывает, да, как именно государственная власть расправляется с теми, кто осмелился просто профессионально защищать. Я просто думаю, что ведь, собственно говоря, за адвокатами уже тоже пришли, мы сегодня начали с адвокатов. Мы знаем, что адвокатов уже стали буквально арестовывать.
В частности, буквально... да. Сначала по делу Алексея Навального, но я думаю, что это все не закончится.
Да. И это, да, и это показывает, что, Россия систематически добивает последние остатки вообще каких-либо правовых институтов, просто уничтожает их на корню. В данном случае речь идет об адвокатуре, и грустно, что не все адвокаты, собственно говоря, вот нет такого массового сопротивления российской адвокатуры в этом месте, потому что, по-моему, они не понимают, что уже за ними пришли. Все, дальше уже некуда. Если адвокатов начинают уже сажать и производить обыски и возбуждать дела за их профессиональную работу, за защиту своих доверителей, то это катастрофа. То есть дальше уже все, дальше стена, дальше, я не знаю другого дна, как бы, да, в данном случае. Поэтому в этом деле, конечно, очень видно, да, что власть больше всего заинтересована в том, чтобы, так сказать, это было, ну, как бы частным вопросом, и очень не заинтересована в том, чтобы как бы детали вот этого безобразия были публично озвучены и публично обсуждались. То есть косячить они могут сколько угодно, они, в общем, внутри суда, вы же понимаете, что, ну, кому-то, кто приходит в суд регулярно, да, кто читает. У нас, к сожалению, еще параллельно довольно мало, ну, вот, слава богу, медиазона есть, да, она ведет постоянные и ура ей за это, так сказать, да, что есть, пожалуй, единственный источник нового ДНФО еще, который, как бы, да, систематически извещает население о том, что вообще в судах происходит. У нас же про это тоже довольно мало известно, и я это знаю по своей профессиональной работе, как мало известно про то, что происходит в судах, про то, что там произносится, в частности, кстати, от имени науки, и какая там липа, и какая там, так сказать, это, да, какая там ерунда произносится в случае, когда там, следствию или там, суду необходимо подтвердить какое-нибудь очередное безумное совершенно обвинение. Поэтому проблема только, понимаете, проблема же еще вот в этих делах, вот еще в чем, что все же понимают, на самом деле, что это политическое. То есть наука здесь, конечно, важный сюжет, но, в общем, даже не главный, потому что этого дела не должно быть в принципе. Да, то есть здесь не надо обсуждать, так сказать, да, там, в каком смысле, да, это является фейком, или там, в каком смысле говорение о том, что, так сказать, Россия разбомбила художественную школу Мариуполя, является фейком, так сказать, да, и почему эксперты от имени СПбГУ, значит, филологи, замечу, ссылаются на пресс-релиз Министерства обороны и заявляют, что раз там этого нет в этом пресс-релизе, значит, этого не было, все. Прекрасно, мне кажется, это, по-моему, если так сказать, внимательно или даже не очень внимательно, бегло посмотреть на их работу, то мы увидим, что Санкт-Петербургский госуниверситет сегодня предоставляет военных цензоров, которые обеспечивают обвинение в случае, которое предусмотрено вот этой самой, нынешним набором законов, которые полностью и целиком укладываются в то, что называется военная цензура. То есть они уже не филологи, они военные цензоры. Они просто смотрят и еще, ага, так, Министерство обороны не сообщало о разбомблении художественной школы. Все, значит, это фейк. Да, довольно просто. Причем здесь филология не очень ясна, но зато вот как бы СПбГУ покрывает вот эту вот эту репрессию своим, так сказать, уже, прям скажем, изрядно потрепанной репутацией. Что мне, как, в общем, выпускнику СПбГУ и человеку, который 10 лет там работал, очень-очень-очень грустно.
Мне кажется, вы сейчас очень хорошо подвели как раз к ответу на вопрос, который неоднократно звучал, например, у меня в эфирах, и я с Дмитрием Быковым, например, обсуждала, почему пропаганду и на власть не работают талантливые поэты, и талантливые писатели, и талантливые режиссеры. Почему? Вот сейчас мы с вами говорим о том, что еще и хорошие профессионалы в области филологии тоже почему-то не работают на власть, почему-то не хотят работать вот в этой вот системе. Это системная проблема, ну, я так понимаю, из вашего объяснения. Или у вас есть какое-то дополнение?
Ну, я бы не стал так упрощать. Я подозреваю и думаю, что есть люди профессиональные, вполне в разных сферах, так сказать, науки и образования, которые по каким-то причинам являются профессионалами и одновременно являются, так сказать, не знаю, сторонниками войны, там, пропутинскими. Так бывает. Я, к сожалению, я такие знаю, собственно говоря, тоже, которые, мне кажется, ну, талантливыми людьми, но вот при этом, да, их талант как-то... Это, в общем, давний вопрос насчет гения и злодейства вполне, да, и не мною заданный, и, в общем, вряд ли у меня есть ответ на это. Я только думаю, что... Я все время думаю про то, что есть все-таки талант, а есть как бы человек. Они могут дружить, они могут не дружить. Ну, вот есть Кнут Гамсун, например, любимый мой пример, который, да, который великий совершенно писатель норвежский, и при этом под конец жизни, да, коллаборационист, там, член нацистской партии и так далее. В общем, да, как бы по нынешним меркам, наверное, надо его вообще не читать или, не знаю, не вспоминать. А... Хотя он действительно был блестящий писатель. Вот. И как это? Ну, никак это. Ну, никак. Ну, вот у человека есть какие-то, да, и на его творчество это не сильно влияет. Другое дело, что, да, что мы видим, что сегодня в основном, а вот это вот важно, всякого рода, так сказать, что они называют патриотизмом, так сказать, лояльность, она заменяет собой профессионализм, качество, талант, это все не важно. Важно, так сказать, демонстрировать лояльность, произносить правильные речи, и тогда, так сказать, ловкие и быстрые выйдешь в министры. Но мне кажется, что здесь, к сожалению, уже можно, по-моему, так сказать, это вспоминать, хотя, конечно, это у нас теперь тоже статья, сравнивать, как вы понимаете, Советский Союз с нацистской Германией теперь просто нельзя по закону, да? Но вообще-то говоря, это же ведь при нацистской Германии была такая способ отбора учителей. Первое – это, значит, соответственно, преданность Рейху. Второе – расовая картина. А вот знания – это там третье, четвертое, пятое место. Не очень интересно. Та же самая картина, как мне кажется, происходит и сейчас. Это не значит, что все подряд там не профессионалы. Это, там есть профессиональные люди, к сожалению, да, или к счастью для страны. Потому что, ну, если совсем отовсюду профессионалы уйдут, то во все начнет все падать. Вот. Но главное, что основным, да, в карьерной, так сказать, продвижении, в человеческой, так сказать, жизни человека, связанном с наукой и образованием, главным становится вообще не профессиональные качества, а его, так сказать, ну, публичная лояльность, поддержка войны, значит, словословие Путина. Вот это, вот, так сказать, это человеку открывает все двери. Это очень похоже на, ну, и на Советский Союз, и, в общем, на нацистскую Германию.
У нас с вами через 2 минуты начнется перерыв, буквально 3 минуты, я всех призываю не отключаться, пока я начну следующую тему, проанонсирую, по крайней мере, следующую тему. Мы сегодня уже говорили про образование, про ученых, так затронули. Не могу не спросить вас про Европейский университет, про давление на Европейский университет, которое сейчас оказывается. Ну, наверное, вот оставшиеся 2 минуты я сначала задам вам такой общий вопрос. Что вообще сейчас Европейский университет значит для российской власти?
Для российской власти он ничего не значит. Угу. Для российского высшего образования значит очень много. Он, знаете ли, как это... Последний из магикан, я бы сказал. Угу. Вот буквально я бы назвал Европейский университет последнего из магикан. Да? Все, магикане исчезли. Все, нет этого племени больше. Шаненко разгромлена. Значит, Смольный факультет свободных искусств и наук в руинах. Да, там ничего нет. То есть я видел последний учебный план. Да, это теперь это факультет, на котором было там 27 курсов на английском языке, теперь их 2. Победили, мы победили Запад, мы уничтожили его, так сказать, да, проклятое западное влияние, так сказать, теперь побеждено. Вот, но Европейский остался последним из магикан, ему это очень трудно дается, и это всегда вызывает массу критики, особенно тех, кто за рубежа, им, в общем, легко, вот нам, сидящим здесь, вообще легко быть свободными, так сказать, вообще без проблем. А для Европейского это танцы на минном поле. Каждый день жизни Европейского, я думаю, что это танцы на минном поле, и эти танцы очень тяжело даются всем, включая тем, кто, естественно, прежде всего тем, кто танцует. Вот. И, естественно, я думаю, что для них это очередную мину подсунули.
Давайте прервемся с вами буквально на 3 минуты, а потом я буду дальше задавать вам вопросы про европейский. Ну и еще у нас есть одна, как важная мне, как мне кажется, тема, мы к ней тоже потом постепенно перейдем. Сейчас не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы вернемся к вам после короткого перерыва.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем 1,5 лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина, и на связи со мной историк и общественный деятель Дмитрий Дубровский. Это я напоминаю для тех, кто смотрит нас в прямом эфире и вдруг к нам только что подключился. И вас я призываю посмотреть первую часть программы, она тоже была достаточно интересная, я думаю, вторая ей не будет уступать. Ну и, Дмитрий, я предлагаю продолжить наш разговор про Европейский университет. Я немножечко уточню вопрос, который я задала до перерыва. Что видит вот представитель власти, некий чиновник, который решает провести проверку в Европейском университете или там возбудить административное дело по... работе с нежелательной по участию в деятельности нежелательной организации, вот как это правильно называлось, что он видит в Европейском университете вот в этом вот, ну, для него это, там, не знаю, название европейские говорит о том, что, возможно, там это какая-то связь с иностранными агентами или еще с кем-то. Что вот он думает, что он себе представляет, почему он считает это необходимым?
Ну, европейские, как вы знаете, имеют длинную историю, в общем, в основном неприятную взаимодействие с российским государством. Мы закрывали его дважды. И в общем и целом, конечно, он российскому государству не нравится. Он торчит как бельмо на глазу. Потому что как бы он, во-первых, не государственный, он не частный, он не государственный. Он один из наиболее успешных в научно-исследовательской и публикационной деятельности, да, и это отмечало само Министерство науки и высшего образования. И, в общем, несмотря на жесткий прессинг, под которым живет и существует Европейский университет, на мой взгляд, он продолжает быть, оставаться, да, все-таки таким островком сравнительные свободы в условиях тотальной несвободы российской науки и высшего образования. И это раздражает. Ну, потому что, понимаете, ведь все уже присягнули, все уже, так сказать, что называется, взяли под козырек, все побежали, так сказать, подписывать это письмо, да, провоенное, позорное письмо российских ректоров, поддержавших войну, которое мои коллеги из Американской ассоциации исследователей Евразии и Восточной Европы прямо назвали предательством академической профессии. Потому что можно все делать. Но вот поддерживать войну вот так, как они это делали, нельзя. Вот. Но и понятно, что существование этого университета всегда вызывало довольно серьезное, так сказать, да, недовольство. Другое дело, что, насколько я понимаю, они каждый раз, ну, ведь они... Никогда не было вот этого последнего удара милосердия, да, то есть сначала закрыли, потом открыли, закрыли, открыли, да, придушить, отпустить, да, в таком режиме. Вот как раз профессор университета этого самого европейского Елена Здравомыслова говорит про публичную социологию в России современной в условиях асфиксии, да, вот такой, знаете, постоянного нехватки воздуха, да, и невозможности говорить, и невозможности дышать. А вот сам европейский в целом, он в таком положении находится уже довольно долго. Его чуть-чуть придушивает, отпускает, чуть-чуть придушивает, отпускает. Последний раз его придушили, да, ему, так сказать, вернули лицензию, но отобрали здание. Вот кому интересно, сходите вот в это здание, посмотрите, как именно городское правительство им распорядилось. Спойлер, никак. Оно отбирало его якобы для детей, якобы потому, что Европейский университет им плохо занимался. Если бы они знали. Ну, они, конечно, это знают, они просто издеваются. В каком состоянии Европейский университет его принял, потому что я помню, как это выглядело. Это были руины, которые после себя оставил Институт охраны труда. Я был из первого выпуска Европейского университета, я помню, я ходил по этим руинам, по этим, так сказать, разрушенным помещениям, которые потом Европейский восстанавливал. Не то что по кирпичику, почему, по гвоздику, потому что это все были, формально это были те, значит, помещения, защищаемые, значит, законодательством об охране памятника. Так вот, когда, собственно говоря, европейские выселяли, его обвинили в нарушении этого законодательства, в правильном, в неправильном использовании. Там речь шла о каких-то двух окнах, которые были поставлены в черном, так сказать, входе.
Пластиковые окна, да, на историческом, да, здании.
Пластиковые, да, окна, да, да, да. Которые ставил не европейский вообще. Угу. Никому не интересовало, да, потому что вот. Вот. Это, кстати, очень всегда любопытно посмотреть на то, как именно выполняется это указание вообще в Петербурге целиком. Если пройти по Петербургу и посмотреть по центральным улицам Петербурга, и посмотрите, какое количество пластиковых окон там стоит в исторических зданиях. Ну, конечно, это никого не интересует. А вот европейский интересовал, вот эти два окна конкретных интересовали, ну, прям так надо было защитить этот дворец. Теперь дворец стоит пустой, который уже время, который год уже, да, третий, он стоит пустой. Потому что, естественно, он никому не нужен. То есть они, ну, кроме того, если, конечно, не принимать во внимание то, что в соседнем доме находится квартира, принадлежащая господину Медведеву. Вот это как раз, возможно, и имело значение, а все остальное, возможно, и нет. Но в целом можно сказать, что европейский, конечно, существует вот в таком положении последнего бастиона. Ему очень-очень нехорошо. Живется, но при этом это люди, которые создали и развивают этот университет, в общем, ну, и будут его, наверное, держать до последнего бойца, я так думаю.
Расскажите, вот если мы берем чисто науку, ну вот, допустим, какой-то гипотетический исследователь, социолог, например, который там, никак не высказывался против военных действий, но и не подписывал никакие письма. Просто вот не трогайте меня, я буду заниматься своей наукой в своем университете, в котором мне привычно, в котором мне комфортно, и никуда я уезжать при этом не хочу. Вот как ему сейчас живется? И какие у него возникают препятствия для его обычной профессиональной деятельности в России?
Ну вот опять же, да, это не мои выводы, это коллеги, которые, так сказать, это изучают сейчас, вот прямо пишут об этом и думают. Это зависит от того, чем занимался человек. Если он занимался, не знаю, теоретической социологией, ну, он как занимался, так занимается. Ему как бы особенно... Если от него не требуют публичной поддержки, так сказать, и то, что называется плясок вокруг флага, в общем, ничего страшного. Вопрос в том, чем вы занимались, понимаете? Там, я бы не мог преподавать права человека никаким образом, ну, просто потому что это невозможно. То есть можно, но только для этого надо обсуждать, да, нарушение прав человека, там, не знаю, во времена войны, что, естественно, в современном ВУЗе практически невозможно. Вот, просто опасно. Вот, а люди, которые занимают... Вопрос, кто чем занимается. И я думаю, что мы... уже видим и будем видеть вот это вот отход как бы людей. То есть у людей есть выбор. Понятно, что академическая профессия, я все время об этом говорю, она гораздо более рисковая, чем бизнес любой. В бизнесе вы можете начать стартап, бросить, так сказать, да, и начать другой. А если вы в академической сфере начинаете работу, да, то перебегать куда-то, это годы, потерянные просто никак, да, это никак вам ничего. Даже... По сути, даже, понимаете, неудачный стартап вам дает какой-то опыт, да, а вот если вы, так сказать, потратили 10 лет, там, 15 на написание защиты диссертации работы, потом вы теряете, то тут возникает большой вопрос, что вам дальше делать. Академическая работа страшно рисковая, страшно, в общем, страшно ее терять. Вот, поэтому я думаю, что мы увидим две вещи, либо отход, как это было в Советском Союзе, да, стратегии, Эзопов язык, например, уход каких-то, да, переезд, может быть, в третьи страны, да, то есть не взять в Европу, трудно же попасть, все-таки это довольно тяжелый рынок, в общем, и очень-очень соревновательный. Страны, которые не ведут войну, не знаю, Казахстан, Узбекистан, сейчас становятся как бы привлекательными для российских преподавателей и ученых, потому что там, по крайней мере, войны нет. Да, и при всем при том, что там, так сказать, режим, мягко говоря, не демократический, но по отношению к университетам ведет себя, допустим, помягче, скажем, в Казахстане, кажется, это так. Не значит, что хорошо себя ведет, помягче, применительно к нынешней ситуации. Или, соответственно, да, либо уезжать, либо оставаться, но тогда нужно уходить, да, менять сферы исследований, да, менять их направленность на какие-нибудь, сказать, те, которые власть не раздражают и власть не интересует с точки зрения их прикладной, так сказать, прикладного значения. Да? То есть, если человек был историком там, 20 века, не дай бог, да, вот это ему не надо. А если уходить куда-нибудь глубоко, там, ну, опять же, историк России теперь, к сожалению, любая история России есть, политика просто любая, вот какую ни возьми, там, да, ну, не знаю, надо уходить в какие-то третьестепенные темы, которые, как и было в Советском Союзе всегда, во времена большого террора так происходило, во времена, не знаю, там, каких-то политических репрессий, политического давления так всегда происходило, люди уходили, люди придумывали различные способы, ну, опять же, вот не знаю, насколько это сейчас будет работать. Я помню, я был в полном восторге, когда первый раз прочитал книжку Ольги Михайловны Фриденберг «Поэтика сюжета и жанра», которую мне задали коллеги из Европейского университета, когда я там в аспирантуре учился. А книжка была издана первый раз в 48-м, наверное, в 9-м году, то есть такой мрачный год. Прекрасная книжка совершенно. Она как, знаете, она как в этом, как что делать? Она начинается... с того, что «да здравствует марксизм-ленинизм», как правильно показал Маркс, Ленин, Сталин. Думаешь, господи боже, что это там? А потом понимаешь, что это не первая страница, две. А дальше отличное, нормальное, классическое исследование, очень глубокое, очень интересное. А в конце еще парочка страниц. Как мы показали, значит, ура, Мартинес, Ленин. То есть это такой принцип бутерброда. Да? Мы как бы заворачиваем что-то, что мы хотим донести. В Советском Союзе было изобретено много всяких способов обходить цензуру. Там, не знаю, там, критика буржуазной философии, писали коллеги, и рассказывали эту буржуазную философию для начала. Они могли критиковать или, там, или даже никак не критиковать, но вся книжка была, собственно, состояла из содержания этой самой предположительно буржуазной неправильной философии. Но главное, конечно, в том, что цензура, цензура и самоцензура. Главное – самоцензура. Да? То есть здесь главный вопрос возникает даже не в том, что дальше делать, а как человек в этих условиях, особенно гуманитарно-социальные знания, и мне трудно сказать, как на это влияет STEM, то, что называется, да, естественные науки, но гуманитарно-социальные знания, очевидно, будет находиться или уже находится над серьезным, не только цензурным давлением, да, но давлением самоцензурным, потому что человек, естественно, понимая все риски, он начинает ограничиваться в направлениях, в методах, в выборе темы, в выборе материала, в выборе, так сказать, вопросов, которые он хочет исследовать. Это плохо влияет на науку в целом, но это еще и сильно корежит человеческую свободу с точки зрения свободы академического исследования. Да, потому что, ну, или это тогда исследование надо делать тихо, никому не незаметно и писать в стол. Ну, то есть, вот как это делали советские писатели, да, которые понимали там некоторые, что вот это опубликовано не будет, это я пишу в стол. Да? Так, видимо, российские ученые должны какие-то вещи тоже исследовать или писать в стол. Или писать их, так сказать, да, уже за рубежом, не будучи под цензурным гнетом.
Я хотела еще раз обратиться к нашим слушателям и напомнить, что вы можете нам помогать, и в описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. Любая совершенно сумма, там, равненная по покупке утреннего кофе или утренней газеты, вы нас смотрите по утрам. Я думаю, что вам по карману, а нам очень важна на самом деле. Ну и еще о чем я сегодня, я не могу тоже опять же с вами не поговорить об этой теме, как с человеком, который занимается правами человека, простите за тавтологию. Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в частных клиниках, и мы вчера узнали, что Госдума действительно всерьез начала обсуждать этот вопрос. Я вот по этому поводу сразу вспомнила, у меня было интервью где-то полгода назад с социологом Ольгой Суповой, которая была уверена, что российские власти вот на запрет абортов точно не решатся. Вот еще полгода назад ей казалось именно так. Как вам кажется сейчас? Вот к вам вопрос как к социологу.
Я уже и полгода бы с Ольгой не согласился, а сейчас-то тем более. Mm-hmm. Довольно видно, мне кажется, как именно они собираются поступать. По-моему, речь вот идет. С одной стороны, значит, есть как бы вот церковь просит, да, уважаемая организация, как, вот, мы же за традиционные ценности, это с одной стороны. С другой стороны, по-моему, речь идет вот о чем, что уже в Мордовии приняли этот закон о запрете пропаганды склонения к абортам. Что это значит, трудно сказать, потому что значит пропаганда. Это кто? Это значит, люди, что пропаганди как-то выглядеть должно вообще, да? Но подозреваю я, что речь идет просто о том, что они уже действительно, уже в нескольких регионах частные клиники перестали проводить платные аборты, якобы добровольно. Хотя уже, так сказать, в Крыму, уже еще в ноябре был соответствующий приказ Минздрава крымского, который, так сказать, впрямую, в общем, ограничил или запретил эти аборты для частных клиник. Насколько я понимаю, речь, я думаю, что пойдет, так сказать, дело следующим образом, примерно так, как они запрещали ЛГБТ-сообщество в России, как народную инициативу. Да, то есть это не сверху, это вот народ требует, да, вот. Сначала в регионах, да, сначала они примут законы, значит, о запрете пропаганды, значит, абортов. А что это значит пропаганда абортов? Если у вас, извините, на клинике, если у вас клиника, например, занимается абортами, является ли анонс этой деятельности пропагандой? Думаю, что да, с точки зрения прокуратуры. Я думаю, что об этом и речь. То есть они фактически хотят сначала свернуть любую информационную деятельность на эту тему, сделать ее практически недоступным, да, это, а потом и И, в общем, давно уже они делают эти вещи в разных регионах. Насколько я помню, в Белгородской области они уже ввели эту практику, значит, обязательного прослушивания сердца плода, значит, перед абортом. Это значит, чтобы как бы морально повлиять нам на женщину перед абортом, чтобы смотреть, вот он живой, а вы его, значит, такая негодяйка убиваете. В общем, всякого рода моральное давление, помимо правового, насколько я понимаю, будет использоваться для того, чтобы, так сказать, это количество абортов уменьшить. Но главное, что мне кажется, что они двигаются в сторону Польши более-менее, так сказать, объявить аборты, да, бить аборты несоответствующими, так сказать, традиционным ценностям не представляет никакой проблемы вообще. Потому что, ну, как бы вот, у нас же традиционные семьи, традиционные ценности, много детей. Ну и вот эта прекрасная женщина, значит, сенатор, которая, да, заявляет, что вообще-то, что это тут какое-то высшее образование женщинам тут дали? Тут право работать. Что это такое? Забыли о своей, так сказать, исконной, значит, задаче сидеть дома и рожать детей. Вот, так сказать, давнишняя мечта российских консерваторов, так сказать, такой домострой восстановить и, соответственно, заставить российских женщин побольше рожать. Я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет, то есть рожать больше всего не будут, а того, что аборты ограничиваются, просто вернется практика 30-х-40-х годов, но с 36 по 55 год, собственно, аборты были запрещены в СССР. Так вот, практика была совершенно очевидна, они были просто подпольными, они были опасными, женщины гибли, значит, люди садились в тюрьму, но от этого, так сказать, рожать больше не рожали, разумеется. Потому что это не так работает. Но люди, которые принимают такие законы, люди, которые распространяют такую повестку, да, они так и про себя думают, что женщины делают аборты, потому что их недостаточно запрещают. Вот если их не запрещали, не было бы абортов, было бы больше рождаемости. То есть у них в голове очень простая картина. У них вообще женщина – это, так сказать, существо для рождения детей в целом. Детей должно быть много. Вот это вот бесконечные картинки, так сказать, женщин, окруженных детьми. У них такая очень, надо сказать, деревенская, да, картинка, очень не модерновая, не урбанистская. У них такое в голове, такой какой-то золотой несуществующий век крестьянской, так сказать, общины, где куча детей, значит, при этом кто их будет содержать, кормить, я уж не говорю про медицину, да, это же никого не интересует, сколько детей умирало с этой огромной рождаемостью, да, там была дикая детская смертность. Вот. Сейчас это не так, но я думаю, что если они начнут запрещать аборты, то просто увеличится еще детская смертность параллельно.
Вот какой в этом смысле есть контраргумент. Почему аборты запрещать может быть опасно? Потому что это действительно закон, который затронет всех, включая вот эти вот элиты, которые тоже же не рожают по 10 детей, которые тоже же привыкли жить хорошо с одним-двумя детьми, которые по разным причинам вынуждены оставаться в России и не могут там проводить большую часть своего времени за рубежом. И этот закон ударяет в том числе и по ним. То есть он разрушает и их привычную им систему жизни. Вот как вы на это ответите?
Я думаю, что элиты вообще никогда не переживали на эту тему. Они устанавливали законы, которые прекрасно сами нарушали. И это, в общем, совершенно не открытие никакое. И понятно, что они как раз в отличие от большинства населения, могут позволить себе слетать в какую-нибудь частную клинику, сделать аборт и вернуться. И все. И в этом смысле я не вижу никакой проблемы совершенно. Сделают вид, так сказать, что все в порядке. Это же, ну, понятно, что это все создается для ширнормас, как говорят, к сожалению, да, некоторые российские либералы, да, то есть для людей, для тех, которые не могут себе этого позволить, у которых нет этих денег, у которых часто нет паспортов даже заграничных, да и летать теперь особенно некуда, ну, то есть только в Турцию. Вот, поэтому я думаю, что речь идет о том, что они создают законы, которые думают про создание законов, которые, опять же, они все время пытаются установить какой-то идеальный Советский Союз, в общем, сталинского времени, честно говоря. И мне кажется, что вот эта вот та картинка, которая у них в голове с запретом абортов, она примерно вот из этого времени. про, так сказать, про счастливых, так сказать, юношей и девушек, большие семьи, откуда они их взяли, тоже не очень ясно, потому что в реальности, конечно, их столько не было, деревенские были большие семьи. Я не думаю, что в, так сказать, сталинскую и тем более послевоенную эпоху были большие, так сказать, счастливые полные семьи, просто потому что после войны. Вот. И эта картинка у них в голове, к сожалению, замещает любой, ну, любые комментарии, любое знание, любую критику, потому что, ну, потому что это не будет работать по всей... Короче, точно так же, как один из депутатов у нас, по-моему, на прошлом месяце сообщил, что задача увеличить, кстати, связанные вещи, увеличить население России до, потом он назвал безумную цифру, до... 300 миллионов, что-то такое, за 50 лет. Откуда он это взял? Ну, то есть, вот такие у них в голове картинки, тем более через 50 лет прекрасно же можно сейчас напринимать законов, кто же через 50 лет тебя будет проверять. Вот это уже депутаты точно никто не проверит. Угу. Вот, но вот эта вот картинка в голове про увеличение рождаемости, у них, понимаете, у них до сих пор в голове одна и та же картинка, что чем нас больше, тем мы сильнее. Вот у них чем больше территории, тем лучше. Отсюда они принимают решение о начале войн, да, или войны, собственно, конкретной. Чем больше людей, тем мы сильнее. Да нет, государство не этим богато, не количеством людей, не размером территории, совершенно другим. Но этим, к сожалению, у них, вот с этим у них плохо с пониманием.
Просто я, когда я слушаю вас по этому вопросу, я с трудом себе представляю, как такое количество людей, находящихся у власти, принимающих законы, там, депутаты Госдумы и так далее, ну, есть же какое-то, должно быть рациональное зерно. Мы говорим, вот есть, речь идет об абстрактных каких-то традиционных ценностях, а вот в практическом смысле. Женщины же не рожают готовых там 18-летних солдат или чиновников или еще кого-то. Значит, это новые расходы на социальную сферу, на медицину, в конце концов, общее обнищание населения, когда будет очень много, там, допустим, многодетных семей, упадет общий уровень жизни. Если будет там много сирот, упадет общий уровень жизни. Неужели такое количество людей, вот, принимающих законы, настолько ограниченно мыслит, мы настолько стереотипно мыслят?
Они вообще не мыслят, по-моему, честно говоря. Вот те законы, которые сейчас принимаются, и этот парламент, который существует, он вообще не для того, чтобы говорить. Он принимает законы, спущенные сверху. Там вообще, да, так сказать, это институт, который полностью потерял какое-либо содержание. Он пустой внутри. И поэтому через него можно прогонять все, что угодно. И там нет никакой ни критики, ни обсуждений, ничего. Что загнали, то и принимаем. Они, так сказать, болванчики, они, так сказать, у них там в голове шарманка, надо на три фразы и ручки поднимать. Это давно началось, я помню это прекрасное стенание еще лет 10 назад уже, когда кто-то из ЛДПР проговорился, что это самое, что раньше хоть можно было местами торговать, по миллион долларов ставило депутатское место, а сейчас это теперь никому не нужно, потому что уже ничего не решают. Раньше это имело смысл, а теперь уже практически никакого.
Выгодополучатель при этом есть, или у нас, как в романе Пелевина, непонятно кто, непонятно где, и непонятно, кто всем этим управляет, но система работает?
Нет, выгодополучатель есть, это идеология. Это такой, так сказать, вал, которым скармливается здравый смысл, логика и любое критическое мышление. Потому что идеология не приемлет никакого обсуждения. Должно быть много людей, все будет. Как? Отменяем аборты. Блестяще. Простые решения, так сказать, не требующие критики и обсуждения.
Две минуты осталось, попытаюсь успеть еще один вопрос задать. Вы понимаете, как, ну вот, как работает логика протеста российских женщин? Вот, допустим, сейчас в Москве несколько дней назад жены мобилизованных вышли на протест. Неожиданно достаточно, ну, по крайней мере, для меня было, потому что, ну, до этого, когда прошла мобилизация, там были протесты в некоторых национальных республиках, но это не были массовые протесты. Вот, были другие покушающиеся на их права и на права человека в целом законы. А вот тут вот что-то произошло, и они вышли. Может быть, может ли закон о запрете абортов стать таким же триггером? И вообще, что в этом случае может стать триггером, а что не может?
Ну, понимаете, в чем дело? Я бы сказал, что это очень специфический протест. Во-первых, им, заметьте, не разрешили выйти. Они подавали на митинг, и им заявили, что из-за ковидных ограничений, так сказать, митинг невозможен. Поэтому я не сказал, ну что делать?
Ну, в Москве несколько человек вместе с КПРФ вышли несколько.
Ну да, они вышли, да. Но это, понимаете, да, мне кажется, что это очень специфический протест, потому что это не против власти. Это протест против неправильной, это против плохих бояр, скорее. Угу. Неправильные бояре, они, сейчас царь придет и все поправит. И этот протест, конечно, он не против системы и не против правил. Он, так сказать, против злоупотреблений. Это как бы протест, чтобы улучшить, да, это как бы, это, так сказать, наше пожелание, чтобы, так сказать, сделать, не знаю, там, этих мобилизованных убрать, взять других. Вот, и это, мне кажется, на, так сказать, такой реальный гражданский, тем более антивоенный протест не походит никак.
Ну, у нас, собственно, подошло к концу время нашего эфира. Спасибо вам большое за ответы. Я всех еще раз призываю, осталось буквально несколько секунд, вы можете успеть поставить нам лайк, успеть написать комментарий вы можете после эфира. Дмитрий, спасибо вам за разговор и спасибо, конечно, всем, кто нас слушал.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.